Здравствуйте, дорогие телезрители. В 2016 году исполняется 50 лет со дня смерти удивительного человека, замечательного церковного деятеля русской зарубежной церкви, архиепископа Сан-Франциского Иоанна Максимовича. Ну вот буквально совсем недавно, к 50-летию этой памятной даты, в интернете появились уникальные кадры, краткий ролик записи его богослужения. Его можно посмотреть, этот ролик, совершенно отрешенный от мира, очень быстрый в движениях, с таким несколько странным внешним видом, весь заросший волосами, с неизменной радостной улыбкой. Святитель Иоанн быстро входит в храм, где готова его торжественная встреча. Потом, по завершении богослужения, также быстрыми, стремительными движениями благословляет напрестольным крестом подходящих к нему священников и мирян. Во всем его внешнем облике нет и тени важности или подчеркнутости своего архиерейского достоинства, какие, что так часто любим мы являть своим братьям. Некая удивительная простота и некая духовная стремительность сопровождает его облик. Владыка Иоанн умер в американском городе Сиэтле 2 июля 1966 года на 70-м году жизни. Умер во время одной из своих архипастырских поездок. С 2008 года он почитается уже как общеправославный святой. И в этот год, юбилейный год, мы, конечно, не можем пройти мимо этого удивительного явления святости, которое было нам дано в 20-м столетии. Как многие подвижники и исповедники нашей веры в 20 веке, он прожил удивительную жизнь. Жизнь, богатую горестными испытаниями, жизнь, богатую событиями. Происходил он из дворянского рода Новороссии. Отец будущего святителя Борис Максимович был предводителем уездного дворянства. И, между прочим, он очень много заботился о процветании знаменитого Святогорского монастыря близ Донецка. Сегодня это Лавра, третий по значению монастырь Украинской Православной Церкви после Киево-Печерской Лавры и Почаевской Лавры. В детстве будущий святитель Иоанн проходит обучение в военизированном учебном заведении, в Полтавском кадетском корпусе. Это знаменитое учебное заведение. Достаточно открыть список его выпускников, чтобы увидеть, что среди них сотни прославленных генералов и военачальников. Но к армейской службе сердце отрока не лежало. И по окончании этого учебного заведения он поступает в Харьковский университет на юридический факультет, юридический курс. Там он сближается с тогдашним харьковским архиепископом Антонием Харповицким. Владыка Антоний со временем станет одним из самых значительных деятелей русской церкви 20-го столетия. Будет он кандидатом в патриархи в 1917 году во время выборов, но по жребию, мы знаем, избран будет патриархом Тихон, а не Антоний. А со временем он станет, Антоний Храповицкий, духовным лидером русской эмиграции. Возможно, в значительной степени под влиянием владыки Антония, который, по свидетельству современников, обладал очень сильным, выдающимся даром воздействия на людей, будущий святитель Иоанн принимает решение посвятить себя церковному служению. Однако по окончанию юридического курса какое-то время работает в окружном суде После революции эмигрирует в Югославию. В Югославии переживает очень сложные времена, зарабатывает себе на жизнь разными грязными часто работами. Но там поступает в Богословский институт, и в 1926 году принимает монашеский постриг. Митрополит Антоний Храповицкий постригает монашество своего духовного сына. В 29 году Иоанн становится иеромонахом, а в 34 году становится епископом, занимает уже получает высший сан церковного служения. И он направляется епископом в Китай. Титул его шанхайский и китайский. В этот год, кстати, митрополит Антоний в одном из своих частных писем дает очень яркую характеристику владыке Иоанну, очень правдивую. Он пишет так об Иоанне: этот маленький, слабый физический человек, по виду почти как дитя, есть чудо аскетической стойкости и строгости. И действительно, владыка Иоанн с первых лет своего епископства посвятил себя аскетическим подвигам, ну, сравнимым с подвигами древних отцов-пустынников. Причем, чем больше он продвигался по карьерной лестнице, если употребить такой светский термин, тем в большей степени он усиливал свои аскетические подвиги, подвиги молитвы и поста. И на нем в буквальном смысле исполнились слова святого апостола Павла: «Сила моя в немощи совершается». И эта сила была явно видна тем людям, которые окружали владыку Иоанна. Ну, в чем она проявлялась, эта сила? Но прежде всего в том, что он обладал удивительной способностью там, где появляется, приносить мир и успокоение. Вообще об эмигрантском мире 20 века написано очень много. Сняты фильмы, часто правдивые, часто, к сожалению, клеветнические. Сняты очень хорошие фильмы, которые передают непростую атмосферу среди этих людей, которые зачастую, ну, потеряли абсолютно все. Абсолютно все, кроме осознания своего дворянского, подчас княжеского происхождения, своей значимости. И тяжело было часто этим людям решать совместные вопросы, иметь мир между собой. И вот владыка Иоанн вносил мир в эту среду, среду людей, часто озлобленных, часто находящихся в страшной депрессии, в страшной тоске. Вот поэт Саша Черный напишет очень ярко об этих людях: «Тех, кто страдает гордо и угрюмо, не видим мы на наших площадях. Я узнаю их на спектаклях русских и у витрин с рядами русских книг по строгому, холодному обличью, по сдержанной печали жутких глаз». Заботливым ангелом-хранителем, настоящим духовным врачом, утешителем стал архиепископ Иоанн Максимович для всех этих православных людей, которые покинули безбожную страну, сохранили себе жизни, но обрекли себя часто на мытарство и несчастье. Ничего для себя владыка Иоанн не искал. Никогда и нигде. Где бы он ни появлялся, где бы ни приходилось ему служить, он немедленно принимался создавать благотворительные учреждения. И на содержание этих учреждений без остатка отдавал все те доходы, которые имел, все те ценности, которые через него проходили. Вот в Шанхае В предвоенное и военное время он окормлял знаменитый приют для детей-сирот. Этих сирот он собирал часто сам, много бродил по улицам и брал этих несчастных детей, оборванных, подбирал их среди трущоб, приводил в приют. Вот именно к тому времени служению в Шанхае относятся и удивительные случаи, первые удивительные случаи проявления его святости, его прозорливости. Вот как-то мне попалось свидетельство Марии Александровны Шахматовой, сотрудницы приюта. Она так пишет: «Идет война, кормить детей нечем. Нечем в буквальном смысле слова». А в приюте тогда детей порядка сотни содержалось. В этот момент владыка Иоанн приводит еще брошенных детей, отдает их Марии Александровне. И вот она пишет, что она не выдержала и устроила самую настоящую истерику. Повысила голос на святителя, что нечем питать детей. Тот замолчал и потом грустно на нее посмотрел и спросил: «Ну а в чем мы нуждаемся больше всего сейчас?» Она также не сдержанно, крича, ответила: «Да во всем мы нуждаемся. Ну хотя бы самой простой крупы нам, хотя бы овсянки». Святитель Иоанн промолчал и удалился к себе наверх в комнатку. Всю ночь она потом там слышала поклоны, которые он отбивал перед иконами. А рано утром в дверь позвонили, и на пороге предстал перед воспитателями приюта совершенно незнакомый человек, англичанин, который оказался представителем зерновой компании. У этой компании остались запасы овсяной крупы, а он узнал про приют и решил эту крупу отвезти туда. И вот стали вносить мешок за мешком много этой овсяной крупы. Таким образом, по молитве святителя Иоанна, вот в точности сбылось то пожелание, которое воспитательница Шахматова ему высказала накануне утром, накануне вечером. Многие из этих приютов до сих пор здравствуют. Можно в интернете найти записи их разговоров. В 1949 году владыка Иоанн с 5-тысячной паствой из Китая вынужден был бежать. 2 года они жили на Филиппинах, буквально прятались в палатках на островах. А в 1951 году святитель Иоанн совершил еще один подвиг. Он приехал в США и там в Конгрессе добился разрешения, чтобы все его 5-тысячной паствы разрешили переехать в Америку. Ему удалось построить несколько замечательных храмов, прекрасной архитектуры. Ему удалось тысячи людей спасти от духовной и от физической смерти. Вот таким великим церковным деятелем был этот на внешний вид странный человек, быстрый, сгорбленный, старик с нерасчесанными волосами, который часто ходил по слякоти абсолютно босой по Сан-Франциско и по Парижу. Так согревала его внутренняя молитва, ну или в простых сандалиях на босу ногу. Служил в облачении ветхом, жил в малюсенькой комнатушке, спал на полуразваленном кресле, но заслужил великую благодарную память у тысяч людей и небесное царство у Христа Бога.